Добрый вечер, дорогие телезрители. В прошлую субботу мы приступили к разбору очень важного места в Библии – Декалога, 10 заповедей, данных Богом Моисею на горе Синайской. «Я Господь Бог твой», – гласит первая заповедь, – «да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Мы говорили с вами, что это очень жестко выраженная заповедь единобожия, монотеизма, только я и никаких других богов. И мы с вами это уже знаем. Нельзя никого ставить рядом с Богом. Как только рядом кто-то появляется, все, у человека уже начинается, так сказать, попытка утвердить себя. Я у этого Бога попрошу одного, у этого другого, и начну между ними лавировать, и начну искать своей воли. Когда богов становится много, то мы с вами говорили, это совершенно неизбежный магизм. Моя воля главнее, а боги только исполнители моей воли. Так что, как мы подчеркивали с вами, заповедь единобожия совершенно естественна, и мимо нее никак не пройти. И что эта заповедь означала в те времена, когда ее давал Моисей, то же самое она означает и сейчас. Нет никакого другого бога. Только один Бог. То, что потом выясняется, что этот Бог несколько сложнее, чем его представляли себе авторы Ветхого Завета, это другое дело. Потому что этот Бог, как мы отмечали с вами, постепенно все больше и больше открывается как не единая личность, а как единство разных личностей. То есть не просто одна личность, как у нас, у человеков, но нечто большее. Божье существование больше, чем существование человека. Это постепенно будет открываться. Но, как мы подчеркивали с вами, от того, что Бог есть Троица, Он не перестает быть единым Богом. Бог один. Их не три Бога. Далее идет вторая заповедь. Она довольно длинно выражена в книге Исхода, но обычно ее произносят в сокращенном виде. «Не сотвори себе кумира». И эта заповедь, в том смысле, как она там написана, означает очень простую вещь. Не делай себе изображений Бога, не пытайся Бога изобразить, не пытайся совершать богослужение этому Богу перед некоторым столбом или камнем, или еще каким-нибудь символом этого самого Бога. Не пытайся его чем-нибудь подменить. Вот главная суть этой заповеди. Не пытайся подменить Бога чем-нибудь. Бог очень хорошо знает, с кем имеет дело. Для нас сейчас кажется совершенно понятным, естественным, что мы поклоняемся не деревянной иконе, а Богу. Конечно же, Бог – это Бог, деревяшка – это деревяшка. Хотя, понятно, может быть, и не всем. До сих пор среди христиан нет согласия относительно иконопочитания. Одни считают, что иконы – это чуть ли не самое главное в жизни христианина. Другие полностью их отвергают и выбрасывают. Это противоречие продиктовано нездоровой крайностью и с одной, и с другой стороны. И так плохо. С одной стороны, какие-то иконы объявляются чудотворными, организовываются крестные хода, массовое поклонение. Вдумайтесь в слово «чудотворное». Икона творит чудо. То есть икона наделяется божескими свойствами. Не Бог чудотворен, а икона. Икона наделяется автономной сакральностью. Именно эта икона, другие иконы простые – а вот это особенное. Именно перед этой иконой лучше возносить молитвы. Это ли не классическое язычество, грубое идолопоклонство, запрещенное второй заповедью закона Божьего? Другие христиане впадают в другую крайность. Для того, чтобы ни в коем случае не нарушить эту заповедь, они отвергают иконы вовсе. Но ведь иконы в церковном бытии изначально не представлялись как объект поклонения. Икона не самоценна, так же, как и фотография любимой девушки, которую носит влюбленный парень. Он может трепетно смотреть на изображение, даже целовать этот фотографический лик, прижимать его к сердцу. Но при этом вряд ли правомерно его обвинить в извращенном отношении к фотобумаге. Поэтому, выражая отношение церкви к иконе, Седьмой Вселенский Собор еще в 878 году провозгласил, что мы не должны и не поклоняемся ни золоту, ни серебру, ни дереву, ни краскам. А сосредотачивая взор свой перед образом, то есть иконой, возносим ум свой к первообразу, то есть Богу. Икона – это как бы молитва, запечатленная в красках. Это как музыкальное произведение, которое может навеять грусть или поднять настроение, погрузить в созерцательную задумчивость или отвлечь от тоски. Архитектура храма, фрески, витражи, статуи, свечи, лампады, кадильный дым – все это среда, которая может помочь возвыситься духом, которая способствует абстрагированию от мира сего, от его суеты и забот и погружению в мир духовный. Атрибуты эти не являются обязательными, но они обогащают, они служат, помогают, способствуют. Хотя, конечно, без них можно и обойтись. Согласитесь, что обстановка может либо помогать молитвенному сосредоточению, либо мешать. И как здорово, когда тишина, полумрак и мерцающий огонь лампады перед иконой освещает лик Христа. Так вот, если сейчас нет единого взгляда на священное изображение, то что говорить о тех дремучих временах? Если мы можем поклоняться перед иконой, но не иконе, то древнему человеку это было не под силу. Бог знает, с кем имеет дело. Если вы читали 32 главу книги Исхода, вы видели, что первое же отпадение Израиля произошло сразу же после того, как был заключен завет. Вот только-только его заключили. И Моисей удалился на гору, чтобы получить дополнительные заповеди, разъясняющие закон. Он туда ушел, и мгновенно Израиль начинает творить себе Бога, создает себе кумира, тельца, как изображение некоего Бога, который будет с нами. Вот, мол, Моисей неизвестно куда ушел, а Бог с ним, а где же он с нами? А вот мы сами сделаем себе Бога. Вот так устроены люди. Невозможно без какого-то тельца. А почему телец, почему изображение так плохо? А потому что действительно происходит подмена. В каждом языческом культе мы это наблюдаем. Люди приносят жертвы Богу, обмазывая губы кровью этому самому изображению, тотему. Они совершают множество ритуалов перед этим самым изображением и постепенно начинают считать, что это изображение и есть Бог. И когда что-то получается не так, как они хотят, они берут плетку и бьют этого Бога, эту деревяшку. У людей действительно происходит подмена, и они приземляют Бога до себя, даже ниже себя. Ведь эту деревяшку же я создал, ведь этот камень сюда поставил я сам. Ведь это я его обтесал, значит, я сделал Бога, значит, Бог меньше, а я больше. И опять все рушится. Поэтому эта заповедь так важна. Важна эта заповедь и для нас, пусть даже и не в поверхностном смысле. Для себя мы должны понять ее основной смысл – запрет на подмену Бога. Бога нельзя никем и ничем подменить, а мы ничуть не менее способны к подмене по существу, чем те самые израильтяне, о которых мы читаем в книге Исхода. Просто мы подменяем Бога чем-то другим, вроде бы даже хорошими вещами. Бывает, что и плохими, но бывает, что и хорошими. Скажем, такая вещь, как справедливость. Ведь это же хорошая вещь. Ведь Бог, Он справедлив, значит, хорошо. Я буду добиваться справедливости. И человек начинает добиваться справедливости так, что вокруг только пух и перья летят. Потому что он считает, что вот это справедливо, а это несправедливо. И начинает вершить свои дела справедливости, совершая насилие над теми, кто несправедлив. И в результате мы получаем огромное количество войн. В результате мы получаем такую замечательную вещь, как коммунизм, который ведь исходит из этого самого посыла. Нужно, чтобы было все справедливо, нужно, чтобы было поровну. Ну а если один трудится в поте лица, а другой бездельничает, а им все поровну, это ведь тоже несправедливо. А дело совсем не в том, чтобы было поровну, дело даже не в том, чтобы было справедливо. Дело в том, чтобы отношения между людьми были светлые и добрые, любвеобильные. В этом дело. И это не всегда связано с справедливостью, а иногда и никак не связано. Замечательна такая вещь, как творчество. Прекрасная вещь. Бог нам дал творческие способности, такие, как ни у кого больше. И каждый из нас уникален в своих творческих способностях. Это же замечательно. Это дар от Бога. Но вот человек начинает фактически молиться на свое творчество, а в конечном счете на себя. И вот какое угодно может быть это творчество, литературное или научное, или изобразительное искусство, что угодно. И человек подставляет себе вместо Бога творчество. Я служу творчеству. И опять начинается, что человек не замечает, как совершается подмена. человек начинает самоутверждаться через творчество. Не Богу служить, а самоутверждаться. Если же мы ставим Бога выше всякого творчества, если творчество для нас механизм служения Богу и человеку, то тогда все совершенно по-другому. Но, как правило, человек, который с придыханием говорит о творчестве, сам создал для себя Бога, а точнее, себя поставил Богом. И опять, это в конце концов оказывается поставление на место Бога самого себя, «я главный». Можно огромное количество примеров приводить вот таких подмен, которые очень характерны для всех нас. Я рекомендую по этому поводу прочитать две книги Клава Степлза Льюиса, совершенно замечательного христианского писателя. У него есть две очень легкие для чтения книги, которые, я считаю, могут быть лучшими книгами по нравственному богословию. Они очень простые. Одна из них называется «Письма Баламута». Это книга, которая составлена в форме писем, в которых старший черт пишет младшему бесику, наставляя его в том, как нужно бороться за человеческие души. И вот в этой очень простенькой такой форме вы можете вычитать огромное количество примеров того, как мы, люди, умудряемся закрываться от Бога, как мы от Него уходим, как мы ставим на Его место кого-нибудь другого. И вторая книга, совсем маленькая брошюрка, называется «Расторжение брака». Название в русском переводе очень неудачно. Эта книга не имеет никакого отношения ни к браку, ни к разводу. Это такое полемическое название, связанное с известной строчкой одного английского поэта. И в ответ на его строчку пишет свою работу Льюис. А смысл там совсем о другом. Картинка такая. Есть очень серый город, и в нем живут люди. И жизнь в этом городе серая, и дождь все время идет. Ну, такая очень, в общем, занудная жизнь. Но из этого города время от времени выходит автобус. И идет, поднимается куда-то в горы, куда-то наверх. И там появляется солнце, там появляются краски, там появляется настоящая плотная жизнь. Оказывается, что в этом сером городе нет настоящей жизни, все призрачно. Настоящая жизнь там, где свет, где цвет, где все по-настоящему материально. И вот люди в этом автобусе приезжают туда, выходят из автобуса. Им очень трудно ходить по этому материальному миру, они какие-то бесплотные слишком для этого. Им навстречу выходят те, которых они знали по предыдущей жизни. Их друзья, которые их приглашают. «Идите вместе с нами, там правда хорошо, там красиво. Здесь трудно, конечно, некоторое время идти, но дальше все будет хорошо. Пожалуйста, иди за нами». И дальше в серии диалогов описывается, как и почему люди отказываются идти туда, идти к свету. Как что-то внутри них, сидящее, их себялюбие, отворачивает их от вступления в настоящую, полноценную, радостную жизнь. Одним словом, описываются самые разные варианты. Поклонение собственному кумиру может исказить и любовь. В этих же письмах Баламута Клава Льюиса Пес пишет своему племяннику. Он, то есть Бог, наш враг. Бог все время говорит о любви. А я не знаю, что такое любовь, та, о которой говорит Бог. Я понимаю, что любовь – это когда я хочу тебя съесть. Вот это и есть любовь. Я тебя люблю, значит, я хочу тебя съесть. А у Бога непонятно, что за любовь. Вот эта любовь, как желание съесть, она очень характерна для всех нас. Обратите внимание, как мы, люди, способны превратить вот в такого эгоистического кумира и любовь, и дружбу, и творчество, и радость, и справедливость, и все прочие хорошие высокие слова. Итак, не сотвори себе кумира, не подменяй Бога никим, ничем. Только Бог превыше всего, все остальное подчиненное, все остальное может быть служением Ему. Это вторая заповедь. На этом я прощаюсь с вами, желаю всем подлинной, божественной любви, которая озарит нашу жизнь ярким, немеркнущим светом. Всего самого лучшего.